1459 год нашей эры. Голландия, Роттердам. Его звали Дезидерий Эразм, но в историю он вошел просто как Эразм. Незаконный сын священника и дочери врача, он родился в Роттердаме. После нескольких лет обучения, очень молодым, он получил место священника во фламандском городе Гауда. Но Эразму хотелось путешествовать. Он отказался от сана и отправился дорогами Европы получать образование. В шотландском университете он подружился с таким же любознательным студентом Томасом Мором. Оба любили остроумные шутки. Томас рассказал ему о тайном обществе, которое поставило себе целью повысить уровень общественного самосознания, используя юмор. Эта идея захватила молодого Эразма. Он решил примкнуть к удивительному обществу и овладеть накопленными им знаниями. Томас Мор и Дезидерий Эразм получили не только поддержку членов тайного общества, но и доступ к богатейшей библиотеке, в которой хранились уникальные книги. Два молодых человека, страстно любившие юмор и книги, решили перевести сатирические пьесы одного из создателей тайного общества, римского драматурга Лукиана из Самосаты. Томас Мор написал «Утопию», в которой представил картину лучшего мира, гарантирующего счастье всем людям. Молодой Эразм тоже создал оригинальное и необыкновенно смелое для своего времени произведение «Похвала глупости». Он посвятил его своему другу Томасу Мору, а главной героиней сделал саму богиню глупость. Она бесстрашно издевалась над суевериями священников, монахов и высшего духовенства. Глупая героиня Эразма высмеивала теологов, философов и других педантов, которые давали уроки морали, а в собственной жизни придерживались совсем других правил. В «Похвале глупости» автор перебрал все профессии, гильдии и братства, обнажая смехотворность их традиций и устаревшие принципы. Он выступал за единый мир, не раздробленный на отдельные нации. К большому удивлению Эразма, «Похвала глупости» принесла ему всенародную славу. С латыни книга была переведена на французский, а потом и на английский языки. Ганс Гальбейн-старший проиллюстрировал ее комическими рисунками. «Похвала глупости» подготовила почву для церковных реформ, подхваченных Лютером и Кальвином. Она предварила возникновение гуманистического движения в Европе. Яростный защитник терпимости и пацифизма, Эразм, тем не менее, не поддержал слишком радикальные идеи Лютера и его реформу. Папа Павел III предложил Эразму стать кардиналом Ватикана и впоследствии, возможно, папой. Эразм отказался, выбрав жизнь свободного мыслителя. Он продолжал работать, переводил Библию, написал учебник по воспитанию детей. В эссе «О свободе воли» он писал, что человек имеет право сам распоряжаться своей судьбой без помощи политиков и священников. Это восстановило против него богословов. Затравленный Эразм бежал к своим друзьям из тайного общества. Они одни поддерживали его. Чувствуя приближение конца, весной 1536 года он вернулся в Базель, открыл ларец с надписью «BQT» и через несколько секунд умер. Ватикан объявил его еретиком, его сочинения сожгли на городской площади и запретили упоминать его имя. Великая книга истории смеха. Источник – Великая ложа смеха. 2 гримерки распахивается со зловещим треском. Розовые громилы хватают женщин и волокут к Тадеушу-возняку. «Вы опять чуть не сорвали нам праздник, мадемуазель Немрот, но меня не так просто остановить. Поскольку вы вмешались в дуэль и спасли Мими пурпурную террористку, вы сейчас вступите с ней в борьбу на сцене». Лукреция пытается вырваться, но розовый громила, похожий на питбуля, крепко держит ее. Через несколько минут Лукреция и Мими уже привязаны к креслам на ринге. Мими гораздо спокойнее, чем Лукреция.
«Дамы и господа, все в порядке! Просто перегорела лампочка. Я полностью контролирую ситуацию. Шоу продолжается!»
Но зрители возбужденно шумят. Многие встают и собираются уходить. По знаку Тадеуша в зале гасят свет. Освещен только ринг с двумя фигурами в креслах.
«Спасибо за внимание. Как я уже сказал, опасаться нечего. Небольшой инцидент исчерпан, вы можете наслаждаться спектаклем».
Зрители снова садятся на свои места. Человек в черном костюме, окруженный телохранителями, встает и просит объяснить, что произошло.
«Хорошо», — говорит Тадеуш, — «вы имеете право знать». Девушка, неожиданно выскочившая на сцену, журналистка из «Современного обозревателя».
Зал бурно реагирует. Зрители снова встают.
«Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Сейчас мы станем свидетелями ее смерти. Она хочет проникнуть в тайну наших развлечений, и мы предоставим ей такую возможность. Она станет соперницей того, кого хотела спасти».
Все снова садятся. Лукреция пытается освободиться от кожаных ремней, но они крепко затянуты. Она в бешенстве встряхивает длинной рыжей шевелюрой. Ее изумрудные глаза мечут молнии.
«Думаю, правила вам напоминать не нужно, мадемуазель Немрот. Вы их уже знаете. Начнем».
Тадеуш роется в сумке и достает черный камешек.
«Начинает Мими, пурпурная террористка. Давай, Мими, покажи, на что ты способна».
Ведущий покидает ринг и садится в первом ряду. На большом экране появляются лица соперниц, на этот раз без масок. Под ними шкала гальванометра с делениями от 0 до 20. Мими окашливается и начинает.
История двух сирот в приюте. Одна из них очень красива, другая влюблена в нее, не знает, как ей об этом сказать, и наблюдает издали. Однажды вторая видит, как первая наносит себе рану острием циркуля. Она понимает, что добиться дружбы той, кого она обожает, можно, предложив причинить ей боль.
Наступает тишина. Зал ждет развязки.
«Вот моя история»,
— заканчивает Мари-Анж Жакометти. Лукреция полностью владеет собой. Всего три деления. Она отвечает.
«История двух сирот в приюте. Одна из них очень одинока, и ей кажется, что она нашла подругу, которая ее понимает. Она думает, что у нее теперь есть близкий человек, но на самом деле новая знакомая не любит ее, а просто хочет над ней поиздеваться».
Снова тишина.
«Вот моя история».
Шесть делений. Но это не смех. Мари-Анж просто взволнована. Зрителям не смешно. Они разочарованно свистят.
«Смеши или умри!» — выкрикивает кто-то.
Лицо Мари-Анж меняется.
«Не, подруга не хотела издеваться над девочкой. Она просто хотела немного разнообразить их унылую приютскую жизнь. Девочке нравилось испытывать боль, и подруга решила помочь ей. Ей показалось, что она поняла, как лучше всего вести себя с ней».
В зале раздается несколько нервных смешков. Гальванометр Лукреции стоит на единице. Она спокойно говорит.
«Тем не менее, доверие девочки было обмануто. Вместо того, чтобы хранить в тайне их интимные игры, она привязала ее голую к кровати, позвала других девочек, и они разрисовали ее тело рыбками, выкрикивая «С 1 апреля».
Несколько человек в зале смеются. Мари-Анж не может совладать с эмоциями, гальванометр подскакивает до 10. Поднимаются руки желающих заключить пари. Тадеуш удивлен, но разрешает девушкам Дарья принимать ставки.
«Скажи, что ты сожалеешь», — говорит Лукреция.
«Вовсе нет. Ты помогла мне развить природную склонность к юмору и садомазохизму. Спасибо, Лукреция!»
На этот раз зал реагирует одобрительно. Ставки растут. Все с интересом наблюдают за дуэлью, так не похожей на обычный раунд ПЗС.
«Мы с тобой не виделись с тех пор. Я расскажу тебе, как я объединила обе страсти. Покинув приют, я попыталась выступать с юмористическими миниатюрами в маленьких кафе. Ничего не вышло. Я сидела без денег и искала работу, желательно на телевидении или на радио. Однажды подруга, профессиональная садомазохистка, предложила мне попробовать себя на ее поприще. Она пользовалась таким успехом, что не справлялась с наплывом клиентов. Первый сеанс прошел в ее квартире, похожей на застенок для пыток. В нем участвовали 8 мужчин в стрингах и подгузниках. Среди них я узнала руководителей знаменитых теле- и радиоканалов. Все эти начальники, до которых я не смогла добраться, чтобы выклинчить себе место, стояли передо мной на четвереньках, в ошейниках и кожаных трусах с заклепками. Подруга сказала: «Бей их, они за это заплатили». Я принялась их истязать, но они казались недовольными. Я не понимала, что не так, а подруга сказала, что я бью недостаточно сильно. Им кажется, что они тратят деньги впустую.
Смех в зале.
Я стала колотить их, что было мочи, и они замычали сквозь кляпы уже по-другому, как животные. Представляешь, Лукреция, могущественные руководители средств массовой информации, к которым и приблизиться невозможно, стояли передо мной на четвереньках. Я хлестала их плеткой, а сама мечтала, как бы подсунуть им свое резюме.
Хохочет весь зал, но Лукреция остается сдержанной. Всего 3 деления. Марианж невозмутимо продолжает.
Я согласилась бы и на должность секретарши.
Зрители в восторге.
Я бросила это занятие и нашла место, соответствующее моей первой склонности. Поступила продавщицей в магазин товаров для розыгрышей. Знаешь, бутылки с невливающейся жидкостью и чесалки для спины. Моими покупателями оказались в основном 13-летние сопляки-садисты, те, из кого потом вырастают директора каналов, те, кто посещает мою подругу.
Зал снова хохочет, но Лукреция совершенно невозмутима.
Зарабатывала я не бог весть сколько, но смогла появляться на сцене. Усовершенствовала свое умение смешить и стала профессионалом.
Но если ты здесь, это значит, что твой профессионализм никто не оценил, замечает Лукреция. Раздается несколько одобрительных смешков.
Ты мне нравишься. Все такая же жесткая и свободная. Ты не поверишь, но я всегда любила тебя, Лукреция. Ты самая красивая женщина из всех, что я встречала. Воплощенная женственность.
Настроение зала резко меняется. Реакция Лукреции — 3 деления.
Публика нетерпеливо выкрикивает. ПЗС! ПЗС! ПЗС!
Лукреция отвечает. А ты мне кажешься смешной. Всего-навсего продавщица из магазина розыгрышей. Мари-Анж не смеется, но датчики улавливают ее волнение. 11 баллов. Зал бушует.
«Смеши или умри! Смеши или умри! Смеши или умри! Я всегда помнила тебя, Лукреция. Ты моя самая большая любовь. Но ты ничего не понимаешь. И сейчас я убью тебя, потому что я профессионал, а ты любительница. Твоя смерть станет развязкой шутки, начавшейся 10 лет тому назад».
Лукреция выдает 9 баллов. Это бешенство.